говорит Радио Свобода. В России прошла акция возвращения имен в память о жертвах политических репрессий.
Впервые бесконечно долгий список расстрелянных в годы советского террора земляков стали оглашать в 2007 году в Москве у Соловецкого камня.
Главный редактор портала The New Times Евгений Альбац об астрономическом штрафе, наложенном Роскомнадзором на издание.
Наша апелляционная жалоба придет ровно к той судье, которая проигнорировала решение Пленума Верховного Суда и полностью приняла позицию прокуратуры.
В Бразилии президентом избран бывший армейский капитан, прозванный тропическим Трампом.
Этот человек 27 лет депутат Палаты депутатов и был известен, в общем, до сих пор как политический шут.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 29 октября. Итак, сегодня в российских городах, а также в столицах нескольких иностранных государств, в том числе в Варшаве, в Вашингтоне, в Праге и Лондоне, состоялась акция возвращения имен. С утра до вечера, сменяя друг друга, участники акции называли имена, фамилии, возраст и дату гибели незаконно репрессированных земляков. 30 октября во вторник в России отметят День памяти жертв политических репрессий. Репортаж моей коллеги Лили Пальвелевой.
Впервые бесконечно долгий список расстрелянных в годы советского террора земляков стали оглашать в 2007 году в Москве у Соловецкого камня. В этом году поминальное мероприятие оказалось под угрозой срыва. Под предлогом проведения ремонтно-строительных работ на Лубянской площади в мэрии Москвы внезапно отозвали уже полученное согласование. Однако правозащитному обществу «Мемориал» все же удалось добиться того, что возвращение имен состоится в традиционном месте. Здесь же на следующий день, 30 октября, отметят День памяти жертв политических репрессий. Далеко не везде почтить память узников ГУЛАГа и других репрессированных приходит так много людей, как в Москве. Даже в таком крупном городе, как Новосибирск, мероприятие согласовали с участием всего 200 человек. Опыт прошлых лет подсказывает, что больше и не придет. Правда, 30 октября в Нарымском сквере пройдет два митинга. Сначала станут вспоминать о жертвах государственного террора, а час спустя протестовать против планов установки в Новосибирске памятника Сталину. Оба мероприятия будут в одном месте – у памятника жертвам политических репрессий. На его постаменте грубо отесанная каменная глыба, привезенная из областного города Искитима, где в районе с безмятежным названием Ложок находился один из самых страшных лагерей. Смертность в нем была так высока, что трупы заключенных в морозы распиливали и топили ими печи. Председатель Новосибирского мемориала Александр Рудницкий называет Искитимский лагерь лагерем уничтожения.
Ложок славился своим зверством, то есть люди молили Бога, чтобы туда не попасть. Но некоторые попадали.
Почему этот памятник установлен именно в Нарымском сквере?
Там напротив была тюрьма, следственно-пересыльная тюрьма, в которой тысячи людей гибли. Которых убивали людей. Эту тюрьму снесли.
Бытует мнение среди горожан, что в городе и в Новосибирской области не было слишком много репрессированных. Немногих это коснулось. Так ли это?
Да, конечно, не так. Я вам цифры приведу. У нас есть городская организация реабилитированных граждан.
Колокол.
Колокол, да. Так вот, там до последнего времени было около 10 тысяч человек. Это только те, которые реабилитированы.
Это вы имеете в виду членов около 10 тысяч?
Да, вот в этой организации было около... Ну, сейчас, наверное, меньше. Ну, люди уходят. Но, тем не менее, вот совсем недавно там было 10 тысяч человек. А в области в два раза больше примерно. Но это те, кто дожил до сегодняшнего дня. Но это в основном дети репрессированных, но которые тоже... Вот Чечулин сам тоже был в ссылке. И до 11 лет он был там где-то на болотах в Васюгане. Понимаете? И там все такие. А кроме того, много людей, вот такие, например, как я, которые статуса реабилитированных не имеют, но дед у меня был расстрелян и реабилитирован. реабилитирован важно, потому что значит, он был расстрелян ни за что. Поэтому кто такие слухи распространяет, они совершенно не в курсе ситуации.
Ну а почему же так сложилось, если так много потомков тех, кто был уничтожен, и тем не менее считается, что приходить на такие митинги неважно?
Так у нас народ устроен. Вот. А потом я вам расскажу один анекдот. Значит, у нас был семинар «Репрессированная сибирская провинция», и меня там разыскала одна женщина. Она мне принесла документ у мужа, который был репрессирован, ну, потом вышел, и вот недавно он скончался. Она принесла документы, я ей обещал, что я их пристрою куда-то, она не знала, что с ними делать. Она говорит, ну, я умру, они никому не нужны, они пропадут. Потом, через неделю примерно, она мне вдруг позвонила и говорит, Александр Иванович, вы можете мне вернуть эти документы? Я говорю, ну, это же ваши документы, как я могу не вернуть? Я вернул, но заинтересовался, почему так переменилась позиция. А она говорит, я своим родственникам сказала, что вот отдала документы. Они меня обругали и сказали, вот сейчас начнутся снова репрессии, и вот по этим документам нас вычислят. Ну, родственники, конечно, не в курсе. Они не понимают, что у кого надо, все документы есть в полном объеме. Да, ничего по этим документам не вычислят. Но я-то думал, что это какие-то малограмотные родственники, ну, которые вот слабо разбираются в политике. Ну, тут я ошибся. Оказалось, что один из них зять, который заведующий кафедрой в мединституте. Ну, это образованный человек, правда? Поэтому на самом деле вот этот страх вообще-то остался. Могу еще один пример привести. Вот состоялось заседание в Совете Колокова, где они высказали свое мнение, что вот Сталин памятник – это нехорошо, так далее, так далее, так далее. Меня попросили проект написать. Я написал. А потом, когда я увидел, что было написано, я так понял, что главная цель этой бумаги – чтобы сталинисты не обиделись. Это Совет Колокова, да, понимаете? Который действительно против памятника.
Это были очень деликатные формулировки.
Ну, отсутствие формулировок. Полное отсутствие формулировок. Я сформулировал все достаточно строго и ответственно. И они за это проголосовали. Понимаете, я только написал, за что они проголосовали. А так вот, все это из решения исчезло, понимаете? Только единственное, что осталось, что вот обратиться в комиссию по увековечению памяти, у нас такая комиссия есть, увековечению памяти жертв политических репрессий. Все, вот обратиться в комиссию, даже не сказано, с каким предложением в комиссии. Может, комиссия решит, что, конечно, надо памятник поставить, а может, решить, что не надо. Но это все вот на усмотрение комиссии. Я вам объясняю, почему мало народа. Я думаю, почему мало народа. Ну, а потом еще есть одна причина. У нас в России, я так говорю широко, имея в виду не только Советский Союз, а всю историю нашего государства, человеческая жизнь никогда ничего не стоила. Она всегда была, ну, как говорил Иван Грозный в письме Курбскому, «Вы мои холопы, что хочу, то и делаю». И он искренне так думал. Бог его поставил, и он что хочет, то и делает. И это до сих пор сохранилось. Но самое страшное не то, что начальство не ценит жизнь граждан, да, а что сами граждане свою жизнь не ценят. И поэтому вот эти рассуждения, что Сталин победил во время войны, да, когда говорят, а сколько он уничтожил, а все говорят, ну что же поделаешь, щепки летят. Вот у нас жизнь воспринимается как щепки.
Вы назвали число тех, кто состоит в колоколе сейчас, вот эти 10 тысяч. А известно ли число погибших в годы репрессий в Новосибирской области?
Конечно, нет. В свое время были даны распоряжения, я потом еще одно нашел, 20-х годов, да? Ну, вот в приказе 00447, это когда большой террор начался в Ежово, там сказано, что хоронить тайно и чтобы никто не знал. Даже, грубо говоря, кто расстреливал, не должны были знать, где хоронят людей. И вот в Новосибирске до сих пор эти сведения скрываются. Известно, что этот самый Эйхи запрашивал 10 тысяч по первой категории, да, это по расстрелу. Но ему дали вот в этом приказе 5 тысяч. Потом вроде бы цифры увеличили, но я не нашел цифру, насколько увеличили. Но это только вот по большому террору, 37-38 год. А у нас же в Новосибирске есть улица Эйхи. А мне один из родственников говорил, что видел документы, ну, расстрельные, где подпись Эйхи стояла. Ну, он был членом тройки. Ну, это все памятник, улица, ладно. Но в мемориале есть электронный список жертв террора. И там эйхи. Ну, и там не один эйхи, там еще есть.
То есть и палачом, и жертвой.
Ну, они многие, и Жов, и Ягода, и всех их казнили. Но это не повод их помещать. Я им написал, что поскольку там мой дед находится в этом списке, я прошу моего деда исключить, чтобы он не был в одной компании. Потому что на мои предложения их убрать отсюда нашлось какое-то там политкорректное объяснение, что поскольку его незаконно убили, а убили его действительно незаконно, вот он должен быть там. А я-то считаю, что палачи рядом с их жертвами не должны быть в одном списке. Или, по крайней мере, должно быть указано прямо, что вот по его там вине расстреляно не менее 50 тысяч человек. Тогда ладно, бог с ним, пусть он там висит. Это вот я опять... Это мемориал, это организация очень уважаемая, в которой я сам состою.
Совсем скоро, 6 ноября, в Новосибирске подведут итоги интернет-голосования о месте для размещения памятника Сталину. Бюст уже изготовлен и только ждет своего часа. На выбор мэрии предложены 3 адреса, и все 3 вовсе не на задворках. В их числе в самом центре, рядом с домом офицеров. При этом позиции нигде не ставить, голосование не предполагает. С 9 ноября начнутся общественные слушания. Спрашиваю Александра Рудницкого, существует ли реальная угроза того, что в городе, где никто не собирается переименовывать улицу Эйхи, где сейчас помпой отмечают столетие комсомола, где вообще все с большей теплотой вспоминают Советский Союз, все-таки установят памятник Сталина? Или же все это просто-напросто пиар-компания коммунистов?
А вы знаете, на самом деле это длится уже более 10 лет. Но власти ведут лицемерную политику. Поэтому вместо того, чтобы объяснить товарищу Денисюку, что он вообще-то совершает деяние, предусмотренное уголовным кодексом, они все время находят ошибки в его проекте. Вот нельзя поставить там, потому что это объект исторического значения, а вот здесь нельзя поставить, потому что канализация проходит, да? И вот это все 10 лет тянется. И я думаю, это не случайно. А вот то, что сейчас они делают, я не знаю, есть ли реально или нет. Мне кажется, вот эта сталинская методика использовать глаз народа как инструмент решения каких-то вопросов, когда вопросы не должны решаться в таком порядке, это гораздо более опасно, внедрение этой традиции, чем если будет стоять вот этот истукан где-то. Ну, будет еще один бюст Сталина. Это гнусно, конечно. Это, конечно, оскорбляет чувства многих горожан, но как бы это в третьем знаке изменения, да, ну или во втором. Но самое главное, что плебисцитом такие вопросы не должны решаться. Вот при всех моих демократических убеждениях, кроме голосования, вообще-то...
И есть другие механизмы.
Другие механизмы, да.
Говорит Александр Рудницкий. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Правозащитная организация «Репортеры без границ» в числе других правозащитников резко осудила штраф в размере более 22 миллионов рублей, наложенный на информационный сайт «The New Times». «Репортеры без границ» расценили штраф как еще один удар по независимым средствам массовой информации в России. Правозащитники призвали российские власти пересмотреть решение суда. 26 октября стало известно, что суд в Москве оштрафовал издание «The New Times» и его главного редактора Евгению Альбацу на 22 миллиона 250 тысяч рублей и на 30 тысяч рублей соответственно, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Фонд, через который изданию поступали пожертвования, ранее был признан иностранным агентом. Евгений Альбац, с которой побеседовала моя коллега Любовь Чижова, заявила, что считает дело политическим заказом и обжалует решение суда.
К сожалению, смысл всей нашей ситуации в том, что наша апелляционная жалоба придет ровно к той судье, которая каким-то образом проигнорировала и решение Пленума Верховного Суда и полностью приняла позицию прокуратуры.
А как они объясняют вот эту чудовищную сумму, 22 миллиона рублей?
В законе предусмотрен штраф в размере суммы иностранного финансирования, о котором не было извещены соответствующие российские органы. Во-первых, мы уведомляли российские органы и налоговую инспекцию, и Министерство юстиции о всех деньгах, которые мы получали
через Фонд поддержки свободы прессы. В декабре 2014 года этот фонд, один из первых, был объявлен иностранным агентом. Дело в том, что наши спонсоры, в частности, отец и сын Зимины, переводили нам деньги со счетов за пределами Российской Федерации. Ровно это стало основанием для того, чтобы объявить наш фонд иностранным агентом. Как оказалось, теперь все деньги, которые приходили в фонд, неважно, из-за границы или от граждан Российской Федерации, оказывались автоматически зарубежными источниками финансирования. Ну вот, например, был такой предприниматель Петр Офицеров, подельник Навального по делу Кировлеса. Вот Петя на протяжении нескольких лет, каждый месяц, нам переводил деньги на выпуск журнала. Он наш был наш постоянный читатель с первого номера. Вот все деньги, которые Петя Офицеров нам переводил, оказывается, это было иностранным финансированием. Есть некий человек в городе Жуковском, который регулярно переводит нам примерно там по 60 тысяч рублей. Я его нашла, конечно же, потом. Значит, оказывается, он живет в городе Жуковском с российского счета на российский счет. Вот до поддержки свободы прессы, значит, он переводил деньги. Оказывается, тоже все иностранное финансирование. Вот это мы не учли. Понимаете, в голову не пришло, что перевод с российского счета на российский счет означает иностранное финансирование.
Возможно ли вам, в принципе, заплатить вот такой огромный штраф?
О чем вы говорите? 22 миллиона рублей – это годовой бюджет нашего сетевого издания newtimes.ru с крайне усеченным штатом и с тем, что я выполняю функцию верстальщика сайта. Я за последние дни получила совершенно удивительное количество тепла от наших постоянных читателей и от некоторых коллег, например, от Дмитрия Муратова, который тут же предложил свою помощь, а целый ряд других людей, которые мне пишут, что они готовы участвовать в сборе денег. Как сейчас нам необходимо пройти апелляцию первой инстанции? И, в общем, мы более-менее понимаем, что нам ждать. Угу. Дальше нам предстоит Мосгорсуд. Верховный суд. Дело в том, что пленум Верховного суда дважды принимал решение конкретно по этой группе статей Кодекса об административных правонарушениях. И сейчас нарушены эти решения пленума Верховного суда. Поэтому мы надеемся, что главный суд страны просто вернется к своим же решениям и укажет судам первой инстанции, что это невозможно. По этому поводу уже были даны разъяснения. Дело в том, что Кодекс об административных правонарушениях написан ужасным образом. Об этом говорят многие адвокаты. И ровно поэтому Верховный суд, пленум Верховного суда, президиум Верховного суда давал целый ряд разъяснений. Например, вот по этой статье еще одна отчетность, по этой статье 13.15.1, в принципе, возможно, вот такие невероятные совершенно штрафы. Дело в том, что просто статья совершенно не прописана. Вот для ваших слушателей я объясню, что мы не сделали. Мы заплатили все налоги, мы, конечно же, отчитались, как мы обязаны по иностранному агенту отчитываться каждый квартал в Министерстве юстиции, мы, естественно, это все делали. Мы, естественно, предоставили всю другую информацию, которую требует фискальный компетентный орган Российской Федерации. Но, согласно поправкам в статью 19.2 закона о СМИ, была введена еще одна форма отчетности. Эта форма отчетности представляет себе одну таблицу и к ней три файла. Все. Для этого вы должны получить специальный электронный ключ, даунлодировать специальный софт, который можно даунлодировать только на PC, и раз в квартал отправить эти четыре бумаги. Все. Mm-hmm. Это просто еще одна форма бюрократизации и контроля.
С чем конкретно вы связываете вот эту фактическую ликвидацию вашего издания, вернее, желание ликвидации?
Нет, знаете, давайте не будем все-таки хоронить нас раньше времени. Нас столько раз хоронили, и мы каждый раз выживали. Поэтому с чем я связываю такую серьезную атаку на издание? Ну, прежде всего, если вы посмотрите по времени, когда все это началось, а началось это в апреле 2018 года, как мы теперь знаем, именно тогда депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» и ветеран КГБ СССР Николай Рыжак направил письмо на имя генерального прокурора Юрия Чайка, в котором, ссылаясь на некий источник, который по электронной почте прислал ему письмо, на некого господина Игнатова, говорит о том, что вот в журнал «New Times» «Альбац» получили 5,4 миллиона рублей из зарубежного финансирования, а совершенно нечто. Ну, оставим в стороне, каким образом о транзакциях на счетах коммерческой организации оказались у некого никому неизвестного господина Игнатова, который поделился этой информацией с генерал-лейтенантом. Каким образом они узнали, что, значит, мы не отчитались Роскомнадзор, хотя сам Роскомнадзор никаких претензий к нам по этому поводу не предъявлял. Это оставим за скобками. Но ровно тогда, в марте месяце, мы печатали серию материалов, которая называлась «Путин. Итоги 2000-2018» и рассказывали в разных материалах о том, чему пришла за 18 лет правления одного человека страна в сфере политики, внутренней, международной политики, в сфере СМИ, в сфере общественных отношений, судов и так далее. Конечно, картина эта была не слишком веселая. Следом за этим к инаугурации мы опубликовали серию материалов «Путин. Эволюция» о том, как эволюционировали взгляды президента на протяжении этих 18 лет. И мы уже знаем, что как только мы публикуем какой-то критический материал в отношении президента Российской Федерации, мы тут же получаем штраф от Роскомнадзора. Что-то находится, какая-то закорючка, и нам прилетает то, что в СМИ называют письмом счастья. Прилетает это письмо счастья, и это регулярно 20 тысяч штрафов, 40 тысяч штрафов и так далее. У нас 18 таких протоколов. С начала года я заплатил 400 тысяч рублей штрафами. Конечно, я понимала, публикуя острокритические материалы в отношении президента Российской Федерации, что за этим за это нам чего-нибудь прилетит. Но мне казалось, что за эти 12 лет я научилась так защищаться, я так внимательно следила, чтобы не попасться вот на каких-то таких вещах. И вот тут нас отловили. И прокуроры, и судьи как-то очень лениво занимались всей этой историей, им явно не хотелось в это влезать. У меня было так полное ощущение, что они отчетливо, отлично понимали всю несправедливость этой истории. Более того, прокуроры нам так вот, отводя глаза в сторону и показывая, значит, наверх, в общем, довольно отчетливо дали понять, что на них очень дали. В понедельник, 22 октября, в моей авторской программе «Полный Альбац на эхо Москвы» у меня было полуторачасовое интервью с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным. Интервью это было, как всегда, с Навальным, оно было очень резко. Его посмотрело уже больше миллиона человек на YouTube, на сайте «Эхо Москвы». А во второй половине дня, во вторник, 23 октября, нашего адвоката Вадима Прохорова и меня просто с собаками стали разыскивать все подряд, почтовики, полицейские и так далее, чтобы вручить нам срочный повест. 25 октября в один день было проведено 2 судебных заседания. Теперь, если вашим слушателям это интересно, я объясню, почему они так торопились сделать это именно 25-го. Потому что в кодексе об административном правонарушении есть понятие законченного правонарушения и длящегося правонарушения. Значит, Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал специальное разъяснение, что вот по этим категориям правонарушений это законченные правонарушения. Если же это длящиеся правонарушения, там по какой-то их казуистике вступает в действие другой отсчет срока давности. Те же 3 месяца, но с другой точки. А именно с той точки, когда компетентные органы обнаружили совершение административного правонарушения. Тверская прокуратура, непонятно на чем основывается, совершенно непонятно, заявила, что они получили какие-то еще новые данные от Росфинмониторинга 25 июля 2018 года, и поэтому срок давности 3 месяца истекает 25 октября 2018 года. Вот ровно поэтому они провели 2 заседания в один день и в отсутствии ответчика, в отсутствии получения каких-либо новых данных, новых свидетелей или новых документов. Мировая судья Шведова изменила свое решение на прямо противоположное и вынесла нам этот дикий штраф, беспрецедентный в истории российских СМИ. Никогда такого штрафа по административным делам российские СМИ не получали.
С главным редактором информационного сайта The New Times Евгенией Альбац беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. На борту находились, по предварительным данным, 189 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли. Самолет, следовавший из Джакарты в город Палканапинанг на востоке острова Суматра, упал в море у западного побережья острова Ява. Связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета. Lion Air – крупнейшая частная авиакомпания Индонезии. Она выполняет полеты в 126 городов страны, а также в Сингапур, Вьетнам, Малайзию и Саудовскую Аравию. Великобритания, Китай, Россия, США и Франция отказались заключить договор о запрещении ядерного оружия. Совместное заявление пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, опубликовано на сайте Российского Министерства иностранных дел. Лучший способ достижения мира без ядерного оружия – это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности, говорится в заявлении. Страны, подписавшие заявление, также отмечают, что договор не учитывает основные проблемы, которые должны решаться для устойчивого сокращения мирового арсенала ядерного оружия. Канцлер Германии Ангела Меркель покинет свой пост после истечения ее мандата в 2021 году. Меркель бессменно занимает пост канцлера с 2005 года. О своем нежелании переизбираться на эту должность Меркель заявила на заседании президиума, возглавляемой ею партии в Берлине. В понедельник на той же встрече она заявила также об уходе с должности главы партии «Христианский демократический союз Германии». По информации газеты «Вельт», причиной такого решения стало неудачное выступление ХДС на недавних региональных выборах. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил правый кандидат Жаир Болсонару. Его соперник, кандидат от левой партии трудящихся Фернандо Хаддад, уступил ему около 10%. В первом туре, который прошел три недели назад, Болсонару набрал 46% голосов, значительно опередив Хаддада. 63-летний Жаир Болсонару, которого называют тропическим Трампом, бывший армейский капитан. Он выступает за резкое ограничение миграции, за свободное владение оружием, за сокращение налогов и социальных программ с целью стимулировать рост экономики. Он также известен заявлениями в защиту так называемых традиционных ценностей, в которых его оппоненты видят элементы женоненавистничества и гомофобии. Болсонару обещает вернуть смертную казнь, преодолеть в Бразилии коррупцию и преступность и улучшить отношения с США. Итоги выборов в Бразилии мой коллега Александр Гостев обсуждает с латиноамериканистом, политологом Татьяной Ворожейкиной.
В какой новой политической реальности сегодня проснулась Бразилия и как столь неоднозначный, мягко говоря, политик смог победить, да еще и со значительным перевесом на выборах президента этой более чем 200-миллионной страны?
Это реальность малоприятная. Победил человек, который представляет праворадикальные силы в Бразилии. Они не оформлены ни в какую партию, потому что его партия ПСЛ, социал-либеральная партия, от которой он выдвигался, это никому до сих пор неизвестная партия, 52 у него депутата. Все равно это не первое представительство в Палате депутатов. Партия трудящихся по-прежнему остается на первом месте. Иначе говоря, этот человек 27 лет депутат Палаты депутатов и был известен, в общем, до сих пор как политический шут, который славен своими антиженскими, расистскими, гомофобными высказываниями и тем, что он бывший военный, он открытый сторонник военной диктатуры. И единственное, о чем он сожалеет, что военные правильно пытали, но мало убивали. он сам по себе никакой загадки не представляет. Изменение существенное заключается в том, что его поддержали больше половины бразильцев, и, что в особенности тревожно, наибольшую поддержку он получил в наиболее развитых штатах Юга и Юго-Востока, среди наиболее образованного белого высокодоходных групп населения, а на юге страны, в наиболее развитых штатах, его количество голосов колеблется на уровне 65%. Это достаточно однозначный выбор большинства населения Бразилии, которое сочло возможным пренебречь вот такого рода предысторией и позицией этого человека. Почему это произошло? Во-первых, это экономический кризис и политика предыдущего правительства партии трудящихся, президента Дилмы Русов, которая старалась продолжать политику перераспределения, начатую ее предшественником Лулой, резко ухудшившейся экономической конъюнктуре после кризиса 2009 года. Очень сильная рецессия и депрессия в экономике Бразилии, самая сильная с 30-х годов. И вина за эту экономическую политику справедливо возлагается на партию трудящихся. Второе – это очень сильное отторжение всего политического класса Бразилии после скандала о перераспределении средств государственной компании «Петробрас» в частных интересах в обмен на контракт. В этом оказались замешаны не только правящая партия, но и вся оппозиция, и в частности правоцентристская партия бразильских социал-демократов. Полный провал центра и очень сильное ослабление левых – оно результат вот этого вот коррупционного скандала и неверия в правящий класс. Очень важно еще следующие цифры. – В Бразилии голосование обязательно, но во втором туре не приняли участие, то есть пренебрегли возможным штрафом 21,3%, то есть 31 миллион человек. В-третьих, это усталость от левых. Левые находились у власти с 2003 по 2016 год, 13 лет. Хотя Дилма Русов не была замешана ни в какой коррупции, ее отставка была результатом, в общем, сговора, конечно. Партия трудящихся называет это государственным переворотом. Ее отправили в отставку на основании технических нарушений с государственным бюджетом, в то время как те, кто принимал решение об ее отставке, депутатов парламента, больше половины против них были открыты соответствующие уголовные дела о коррупции. Четвертый – антилевая истерия, которую раскручивал Болсонаро и поддерживал целый ряд средств массовой информации. Я бы добавила сюда еще одну очень важную вещь. Это позиция, занятая бразильским бизнесом. Последнюю неделю перед первым туром резко участилось количество заявлений в поддержку Болсонаро со стороны глав промышленных компаний и финансовых компаний. А после первого тура бразильская биржа подскочила на 6% в Сан-Паулу, а реал по отношению к доллару на 3%. Если резюмировать, тот сдвиг, институциональный и социальный сдвиг, которым были отмечены 90-е и 2000-е годы, он практически, если не сведен к нулю, то очень сильно развитие Бразилии отброшено назад. Потому что суть его была в том, что Фернандо Энрике Кардозо, президент Бразилии, в 1995-2002 году успешно пытался создать то, что он называл республикой, то есть превратить государство из частного бизнеса, власть придержащих, в общее дело. То есть создать бразильские институты, которые затем, а в 2000-е годы Лулы были использованы для того, чтобы пытаться успешно бороться с главной проблемой Бразилии – нищетой и крайним неравенством в распределении доходов. Вот этот вариант развития Бразилии фактически отторгнут больше половины населения Бразилии. И здесь играет роль, конечно, все те вещи, которые привели к власти Трампа, усталость от политкорректности, Бразилия тоже многорасовая страна и так далее. Но я бы здесь с Трампом не сравнивал, потому что Трамп – продукт издержек глобализации и автоматизации производства. В Бразилии работают несколько иные факторы, но все равно это не менее опасная ситуация. Наблюдая ту антилевую, российскую, гомофобную, мизогинную истерию, которая сопровождалась кампанией Жаира Больсонаро, я бы сказала, что здесь есть определенные основания для сравнения с фашистскими движениями 30-х годов в Европе, потому что это массовое праворадикальное движение, отторгающее все демократические ценности, которые Бразилия с таким трудом утверждала в последние 30 лет.
Бразилию теперь ждут большие социальные потрясения. Может быть, раскол в обществе приведет к некой цепи постоянных столкновений, которые вообще неизвестно, чем могут закончиться. Потому что вы уже упомянули преступность, нищету, расовую социальную ненависть. Например, я еще вспомню противостояние богатых землевладельцев и всяких местных общин, бедных крестьян, там, защитников природы в Амазонии и в других окраинных регионах Бразилии. Это все достигло уже огромного накала. Да и сам Болсонаро об этом говорит часто.
Это, конечно, очень серьезная ситуация. В какой мере Болсонаро будет ее дальше использовать, зависит в значительной мере от него. Что касается его идей, то идей у него особых нет. Если посмотреть на экономические идеи, он до последнего времени выступал государственником в экономическом плане. А тут вдруг, буквально за месяц перед первым туром, он сделался большим либералом, нанял представителя Чикагской школы Паула Гедеса в качестве экономического советника, он будет, видимо, министром экономики, и который предлагает ультралиберальную программу. То есть это будет в значительной мере политика ad hoc, но, да, опасность существует. Опасность разрушения демократических институтов, опасность социального регресса и это очевидный социальный реванш, потому что вы правильно упомянули, кроме юга и юго-востока, самых развитых штатов, Болсонаро наибольший процент получил в тех штатах, в частности в Амазонии, и в Мату-Гроссу, и Мату-Гроссу-ду-Сул, где происходит вот это вот развитие экспортного, прежде всего, соевого хозяйства, где сельскохозяйственные фермы и сельскохозяйственные предприятия наступают на амазонские джунгли, уничтожают их, уничтожают, соответственно, среду обитания тех общин, которые там от века проживали. Социально слабые слои ослаблены этим поражением, но они будут защищаться, потому что то, что было сделано в прошлое десятилетие, прибавило им уверенности в себе, и они поняли, что такое человеческое достоинство. Если на них будут наступать, то, соответственно, они будут сопротивляться.
Бразилия – это гигантское мощное государство, занимающее немалый сектор в мировой экономической системе, у которого действительно очень-очень много проблем, о чем мы говорим. Например, на фоне второго тура выборов вообще постоянно говорилось о том, что весь банковский сектор страны на грани краха. Но, может быть, Болсонаро способен поднять страну из пропасти хотя бы в финансово-индустриальном отношении?
Выход из кризиса, в общем, начался уже в 2017 году. Бразилия начала расти в экономическом отношении, хотя и очень низкими темпами, порядка 1-2% ВВП в последние два года. То, что предлагает Болсонаро, вернее, предлагает его экономический советник, это, конечно, ультралиберальная политика, который, по-видимому, поддержит все те социально сильные слои. Это уже пытался делать Темер, временный президент Бразилии в 2016-2018 годах, за счет урезания тех социальных завоеваний, которые были достигнуты при Луле. Конечно, можно предположить, в особенности учитывая поддержку финансово-экономического сектора, что результаты улучшатся. Но подчеркну, что эта тенденция уже наметилась. В какой мере Болсонаро пойдет и дальше на ту масштабную программу приватизации, которая предлагается, пока не ясно, потому что среди его сторонников и среди поддерживающих его сил есть и противники. Бразильская конституция предполагает, что все решающие экономические шаги, такие как приватизация, например, должны одобряться 2/3 обеих палат Конгресса. А ничего близко стоящего к этому у Болсонаро нет. То есть речь пойдет опять о той торговле, о покупке голосов, собственно, на чем изгорела партия трудящихся. потому что никогда такого дробного политического представительства не было за всю историю Бразилии. В Сенате у него вообще очень слабая поддержка. Но Болсонаро неоднократно давал понять, что если ему будут препятствовать, то он может применить и силу. Что это будет? Самопереворот, разгон представительных институтов. Трудно об этом сказать сейчас, но, конечно, эти силы на подъеме, в какой мере они смогут консолидироваться, это пока открытый вопрос.
А действительно ли Жаир Болсонаро настолько радикальный политик, не имеющий, что называется, никаких тормозов, и способный воплотить в жизнь все свои идеи и обещания? Ведь предвыборная риторика всегда отличается от реальных решений, когда человек уже садится в президентское кресло. Взять того же Трампа, которого, кстати, Болсонаро называет своим кумиром.
Многое из того, что Трамп обещал, самые важные вещи он сделал. В этом смысле я принадлежу к тем, кто считает, что да, Болсонаро способен это сделать. Что ограничивает Трампа? Сильные американские институты и разделение властей. В Бразилии институты гораздо более слабые, и нет ничего похожего на американскую двухпартийную систему и роль Верховного суда, который, кстати, последним своим назначением Трамп тоже уменьшил. А в Бразилии это все гораздо более зыбкое, несмотря на усилия Фернандо Энрике Кардозо, и обернутое вспять.
Раз мы уже упомянули Трампа, куда, возможно, направится Бразилия теперь в международных делах? С одной стороны, Болсонаро прямо ненавидит социалистов, руководителей Кубы и Венесуэлы, он консерватор, ориентированный на США. С другой стороны, Болсонаро неоднократно обещал вообще убрать любые идеологические принципы из бразильской внешней политики. Бразилия, например, остается членом БРИКС. Он что, полетит в гости к Путину, к Си Цзиньпину?
Все будет решаться в зависимости от конкретной конъюнктуры. Конечно, Бразилия будет занимать такой правый фронт. Кстати, что касается Венесуэлы, то обстоятельство, что Аддад так и не смог осудить нарушение прав человека в Венесуэле, я думаю, стоило ему нескольких процентных пунктов. Он лично приближался к этому, но партия трудящихся отказывалась. Бразилия будет, если раньше при Луле это был лидер левоцентристского блока, то сейчас, конечно, он будет проамериканский. С Трампом у него вообще нет никаких проблем, в отличие от ряда других латиноамериканских лидеров. Насчет Путина, я думаю, что это будет достаточно прагматичная политика, потому что отношения Бразилии и Российской Федерации, это прежде всего экономика. Если будет возможность увеличения бразильского экспорта в Россию, почему бы и нет? Чисто идеологически, но вообще никаких барьеров между этими двумя людьми нет.
Избрание президентом Бразилии правого кандидата Жаира Болсонаро мой коллега Александр Гостев обсуждал с политологом, специалистом по странам Латинской Америки Татьяной Ворожейкиной. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сам Иван Толстой ведет разговор с известной российской писательницей Александрой Марининой. Разговор состоялся 20 лет назад в кулуарах франкфуртской книжной ярмарки. Первый эфир программы состоялся 30 октября 1998 года.
Я хотел спросить, как вы предпочитаете, чтобы к вам обращались? По какому имени?
Как вам удобнее, можете обращаться просто Марина. Это имя записано в моем паспорте, и так меня называют все близкие. Ну, совсем близкие называют меня просто Машей. Но если хотите, можете называть Александрой. То есть это совсем как вам удобно.
То есть к вам уже приросло и это литературное имя?
Оно приросло с очень многими модификациями. Александра Борисовна, Александра Анатольевна и даже Александра Алексеевна. Но не говоря уже о Марине Борисовне, которая вдруг откуда-то появилась.
А откуда-то? Так много отцов у вас в отчествах.
Дело в том, что когда-то была написана очень давно повесть «И шестикрылый Серафим». Она была написана в соавторстве с моим коллегой. Она не входит в сериал про мою основную героиню Анастасию Каменскую, но там действовала журналистка Александра Борисовна Маринина. И когда мои издатели, впервые издав меня в твердом переплете, написали сзади «Маринина Александра Борисовна», то как-то вот все так и поняли, что вроде бы я Борисовна, хотя на самом деле я Марина Анатольевна.
Марина Анатольевна, вы последние годы самый читаемый, как считается, автор в России. Есть у вас ощущение того, что вот вас знают все, что вы притча во языцах, что вы у всех на слуху? Комфортно ли это ощущение или нет?
И да, и нет. Конечно, когда я прихожу в поликлинику или в магазин, и меня узнают, и мне улыбаются, и меня обслуживают, ну, скажем, лучше, чем рядового гражданина, ну, мне это доставляет некоторое удобство. А то, что в связи с моей, извините за выражение, популярностью проявляется пристальное внимание к каждому моему слову, к каждому моему телодвижению, это, конечно, не очень комфортно. Но, в конце концов, я так мало выхожу из дома, что меня это не очень достает.
А соседи знают, что у них за стенкой или в соседней квартире живет писательница Маринина?
Знают, причем меня страшно это удивило. Мы только-только переехали в дом, где я сейчас живу, я всего год в нем живу. И мой муж ставил машину в гараж, а из соседнего гаража вышел мальчик и сказал отцу: «Пап, смотри, это муж Марининой». Мы были абсолютно убеждены, что в этом доме нас никто не знает.
Судьба и слава шла за нами по свету, как сумасшедший с бритвой в руке. Хорошо, давайте, собственно, о литературе поговорим. Сколько лет вы пишете?
Я с 91-го года, то есть вот чуть меньше 7 лет.
Сколько книжек вы написали, наименований?
Вообще 21 наименование, но исключая вот ту первую книгу, о которой я сейчас сказала, она была написана в соавторстве, поэтому я ее так не считаю. Лично мной написано 20.
Что вы делали всю жизнь до того, как вы начали писать?
До и после того, как я начала писать, я всю жизнь работала криминологом в системе Министерства внутренних дел. Я была офицером милиции, дослужилась честно до подполковника. Я занималась криминологией, разными ее отраслями. И по получении 20 лет выслуги честно вышла в отставку.
А чем конкретно вы занимались вот, как криминолог?
Первые несколько лет проблемой личности преступников с аномалиями психики и личности преступников, совершающих рецидивные насильственные преступления. Написала диссертацию по этой проблеме. А потом занималась анализом и прогнозированием преступности.
Вот свои профессиональные труды криминологические вы издавали, печатали?
Конечно.
В специальных сборниках?
По-разному. В специальных сборниках у меня есть даже монография, написанная, к стыду признаться, на английском языке, «Преступность и ее предупреждение в Москве». Это была монография, написанная по заказу ООН, и ООНом же она была издана. А вообще в специальных журналах и в неспециальных, но юридических, типа «Советская юстиция», «Советское государство и право» таких.
Но это все работы криминологические советского периода. А, как мы знаем теперь, были определенные ограничения, так сказать, не все можно было, наверное, говорить. Как вы оцениваете сейчас, в смысле проникновения в суть дела, свои труды криминологические?
Ну, во-первых, должна вам сказать, что львиная доля, ну, во всяком случае, последние годы моей работы как криминолога, они попали уже не на советский период. Анализом и прогнозированием преступности я занималась с 87-го года. А с 89-го года фактически уже можно было писать все, в том числе и в докладных записках, и в научных, и служебных документах. И мы все и писали. Мы писали все как есть, мы ничего никогда не приукрашивали. Более того, у нас был совершенно замечательный начальник, который перед тем, как мы садились писать очередной документ, говорил: чем хуже, тем лучше. Валите все, всю правду. Так что все, что мы знали в тот момент о преступности и о преступниках, знали по-честному, а не идеологически ориентированно, мы все в этих бумагах вываливали.
А в какой момент возникло желание перейти к художественной прозе? То есть, как бы, по-видимому, к вымыслу?
Знаете, этот момент наступил вскоре после того, как я научилась читать. Тяга жуткая совершенно к творчеству, она присутствовала с самого детства. Но я, как правильно воспитанный ребенок, очень этого стеснялась. То есть меня родители воспитывали в жутко самокритичной такой атмосфере. И всегда мне говорили, что вот если тебя похвалили, это совершенно ни о чем не говорит. Это просто люди хорошо воспитаны, не хотят тебя обижать. Так что не принимай всерьез. А вот если тебя ругают, то ты умножь это на 178, потому что люди хорошо воспитаны, не хотят тебя обижать и говорят в мягкой форме. На самом деле все гораздо хуже. И как только я почувствовала, что мне очень хочется там писать стихи, писать какую-то прозу, я, конечно, это делала и в ящик стала. Потом это желание пропало, потому что я стала писать научные труды. И как-то вот тяга к художественному творчеству, она ушла. А к 91-92 году я вдруг поняла, что слились воедино несколько обстоятельств. Во-первых, ушла цензура, и можно было писать все по-честному. То есть не то, что все милиционеры розовые, а все преступники плохие, а то, что на самом деле все одинаковые. И преступники имеют черты характера, за которых можно любить и уважать. И милиционеры имеют черты характера, за которых можно презирать и ненавидеть. Во-вторых, я поняла, что я уже достаточно много знаю о преступниках и о преступности. То есть объем знаний, количество перешло в качество. В-третьих, появилось очень много частных издательств, которые издают не автора с именем, с членством в Союзе писателей и с партбилетом в кармане, а любого человека, лишь бы он написал то, что наверняка купит. И поскольку детективы в нашей стране всегда пользовались любовью, я сама их всегда безумно любила, с детства читала, но их всегда было очень мало на прилавке, то я поняла, что если я сейчас напишу детектив, то, вероятнее всего, меня в тюрьму не посадят и с работы не выгонят. Я его написала из чистой любви вот к процессу, я совершенно ни на что не рассчитывала. Я его написала с удовольствием, упоенно, придумала свою героиню. И отнесла повесть в журнал «Милиция», потому что больше в издательском мире вообще никогда никого не знала. Там ее опубликовали, сказали: молодец, у тебя есть способности, давай пиши еще. Я написала вторую повесть, отнесла в тот же самый журнал «Милиция». Потом третью. До тех пор, пока меня по этим публикациям не заметило издательство. И тогда мне уже предложили сдаваться в толстых книжках.
Эта первая повесть как называлась?
«Стечение обстоятельств».
Она теперь в твердом переплете издана?
Конечно, конечно. И в твердом, и в мягком, в многих вариантах.
Ну вот за 7, да, за 8 лет написать 20 книг, это значит писать 3 книги в год. Как физически можно успеть, если ходить на работу?
Помните, вопрос любопытный, потому что одно время мне казалось, что это невозможно в принципе. Это было в те годы, когда я занималась научной работой. Писать я могла только во время отпуска, потому что научная работа, она же занимает голову все время, от нее невозможно отвлечься. И тогда я на протяжении вот 3 лет писала по 1 книге в год. И искренне полагала, что писать 3-4 книги в год – это наверняка выдавать халтуру. Было мое твердое убеждение. Потом я ушла на административную работу, на которой пробыла 3 года. И с удивлением обнаружила, что административная работа, особенно работа, которая не очень по душе, сильно стимулирует творческий процесс. Для того, чтобы уйти от ощущения неприятности этой работы, она была психологически очень некомфортна и совершенно не творческая. Я с удовольствием писала каждую свободную минуту, вплоть до обеденного перерыва, суббота-воскресенье, чего я не могла себе позволить, когда была на научной работе, вечером, отпуск. В результате у меня получилось 2 года, 95-96, когда я писала по 5 книг в год. Но я думаю, что такой подвиг я, наверное, больше никогда не повторю. Потом я уже пишу по 2 книги в год. А может быть, теперь будет и реже, и меньше. Это очень все по-разному. На самом деле, как выяснилось, это возможно.
Вы пишете от руки, на машинке, на компьютере?
На компьютере.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Франкфуртские встречи. В этом цикле сегодня беседа с писательницей Александрой Марининой. Распространено мнение, что ваши книги написаны плохо. Как вы реагируете на это? Делите ли вы людей на тех, кто знает, как они написаны, и на, скажем, так сказать, такое общеплощадное суждение?
У меня к этому отношение совершенно особое. Я, как человек разумный, понимаю, что мы все очень разные. То есть человек, который говорит, что моя книга написана плохо, это человек, который ее прочитал, и ему она не понравилась. Все. Больше из этого не следует ничего. Следующий на улице человек прочитал, и ему понравилось. И он говорит, что она написана хорошо. И тоже из этого ничего больше не следует, кроме того, что лично ему она понравилась. Любая критика – это мнение, личное мнение человека. Каждый человек имеет право на свой собственный вкус и на свое собственное мнение. Поэтому, ну, говорят, что они написаны плохо, а другие говорят, что они написаны хорошо. Выводов из этого нельзя делать никаких. Кроме того, что действительно мы все очень разные.
И тем не менее, конечно, у вас, как у автора, есть свое собственное представление о том, чего стоят эти книги в литературном отношении. Скажите, вы как писатель преследуете какую прежде всего цель? Изложить необходимый сюжет, выстроить определенное здание или заниматься каким-то, ну, так сказать, украшательством, что называется. То есть стилистические вопросы или вопросы практически сюжетные преобладают у вас. Для вас лично какая посылка при написании книги?
Посылка при написании книги – это или личная драма, или психологический конфликт, или какой-то интересный, сложный, неоднозначный человеческий характер. Как только я понимаю, что мне хочется об этом написать, я начинаю придумывать детективный сюжет, на фоне которого, на фоне развития которого, я буду эту проблему рассматривать в разных аспектах, так, по-другому, под этим углом зрения, под другим, совершенно не навязывая читателю никаких готовых решений. Моя задача – поставить проблему, так как я ее вижу, предложить какие-то видимые мне варианты ее оценки или ее решения, дальше дело читателя. Пусть он, каждый решает для себя сам. Но показать конфликт, который мне интересен, обсосать его со всех сторон, вот для меня вот это важно, а вовсе не то преступление, о котором потом я буду писать. Преступление для меня, поверьте мне, как криминологу с 20-летним стажем, оно неинтересно, оно вообще скучно. А уголовное дело читать, то умрешь с тоски на третьей странице.
С писательницей Александрой Марининой в кулуарах Франкфуртской книжной ярмарки осенью 98 года беседовал мой коллега Иван Толстой. Впервые эта программа вышла в эфир 30 октября 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 октября. Продюсер этого выпуска Илья Мопченецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.